Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний гость, точнее, наши сегодняшние гости, Нармин Шералиева.
Добрый вечер.
Наше досье.
Нармин Шералиева родилась в Баку, в Москву переехала в 91-м году. Окончила факультет международной журналистики МГИМО, кандидат наук. Работала в разных сферах журналистики, в частности, корреспондентом криминально-правовой редакции «Тартас» с 98-го года на телеканале «Культура», где прошла путь от корреспондента до шеф-редактора службы информации. В рамках собственной программы «Худсовет» Нармин Шералиева брала интервью у Олега Табакова, Михаила Петровского, Анджея Вайды и многих других деятелей культуры. Лауреат премии «Золотая лира» с 2013 года, советник по культуре губернатора Московской области в ранге министра.
Как телеведущие канала культуры, программы «Новости культуры» становятся советниками губернаторов областей по вопросам культуры?
Вы знаете, во-первых, спасибо огромное за возможность с вами пообщаться. Это чрезвычайно приятно и ценно для меня. Я вообще всегда изначально, с самого там юного возраста, как-то набирала много всего. Вот драм-кружок-кружок по фото — это про меня. И, конечно, телеканал «Культура», но всегда в институте у меня было много... Вот когда есть люди, которые любят заниматься общественной работой, это я. Я всегда как-то старалась и в изданиях. У меня было основное место работы — газета «Культура», еще когда телеканал «Культура» не существовал. Это, знаете, как иногда какие-то вспоминаешь спектакли, все с ужасом на тебя смотрят, потому что начинают высчитывать вообще, как ты могла успеть это увидеть, да, уже актеры сами не помнят, а я помню, а я там стала ходить в театр там в подростковом возрасте, поэтому так и здесь. И, конечно, канал «Культура» — место, где я сформировалась как журналист, как репортер, как телеведущая, я прошла все эти ступеньки этой традиционной телевизионной лестницы. Но мне было всегда все интересно. Встречалась с коллегами на разных площадках, на общественных. Вошла в такой, оргкомитет. Была при моем непосредственном участии создавалась общественная организация «Отличницы». Это была площадка «Единой России». Там мы познакомились с Андреем Юрьевичем Воробьевым еще тогда. И это вот, понимаете, это все как-то так, с одной стороны, конечно, не бывает случайностей, но, в общем, это была цепь совпадений, общение, участие в проектах. В Московскую область я пришла как член общественной палаты и возглавила комиссию по культуре в общественной палате. Но, видимо, вот эта бурная деятельность мною очень как-то... Мне, правда, было очень интересно уже в команде Андрея Юрьевича. Она как-то подсказала, что, наверное, вот ее можно направить в мирное русло не только в общественной сфере, потому что мне, конечно, сразу как-то вот по моим ощущениям мне захотелось инициировать какие-то акции, какие-то мероприятия. Я стала ездить по муниципалитетам, и потом вот поступило предложение перейти уже в формат такой работы в органах исполнительной власти, в администрации губернатора, собственно, где я сейчас и работаю. Но на канале продолжаются просто в меньшем объеме эфиры моей программы «Худсовет», и, видите, у меня хватает еще времени на общение с коллегами на радио «Вера».
Это очень приятно.
Да.
Да, такой сразу имидж отличницы и активистки. На самом деле это многое объясняет. Дело в том, что в нашем сознании привычный образ чиновника – это человек, который занимается очень важными делами, он очень серьезный. Я человек серьезный. Понимаете, как в «Маленьком принце», да? Я человек серьезный. И он, вся его серьезность и вся его деятельность, они настолько сконцентрированы в каком-то одном месте, в бумагах, в рабочем столе, в его кабинете. И редко когда можно увидеть его в неформальной обстановке. Ваша чиновничья работа, она по принципиально иному правилу строится. Вы все время выезжаете, вы постоянно где-то... Причем ведь вы же могли тоже, получив кабинет, получив стол, бумаги и так далее, закрыться от всего остального, заниматься только этим. Но нет. В Московской области, как только вы появились в правительстве Воробьева, сразу начали происходить какие-то феерические мероприятия, о которых я постоянно слышу, к сожалению, ни разу пока еще не была.
Это безобразие.
Да, но постоянно, что там прошел какой-то потрясающий концерт. Здесь в монастыре показали оперу. Здесь там что-то еще случилось. Да, вот тут начали как-то активно заниматься детьми, и не кто-нибудь, а Илза Лиепа. И от этого от всего начинает просто, знаете, как вот такие даже бабочки в животе. Думаешь, вау, ничего себе. Вот вам это все органично, как я понимаю.
Абсолютно. И потом, вы знаете, вот вы говорите про кабинет и так далее, но посмотрите на странички в разных, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, в соцсетях губернатора Андрея Юрьевича. Он же тоже не сидит, он, вернее, он первый, кто не сидит в кабинете. Вот были уже какие-то предварительные итоги, несколько десятков. Поездки у него в течение недели несколько раз по разным муниципалитетам, причем это не просто он пришел, посмотрел и уехал. Он вникает, он причем в проблематику тяжелую, и в здравоохранение, в весь социальный блок, и в огромные сейчас у нас главный вопрос и по инвестициям, по импортозамещению, по сельскому хозяйству. Он везде всегда первый. Молодая команда, почему, может быть, так у нас все гармонично, потому что мы все примерно плюс-минус люди одного возраста, одного поколения, и мне кажется, что это просто было бы очень странно, если бы кто-то вот вел себя так, как вы говорите. Это все, причем все, вот я говорю, разные направления, но все примерно в одном вот в этом ритме, плюс еще культура. Вы понимаете, для меня еще очень важно, у меня должны рождаться вот эти самые идеи. Я безумно счастливый человек, потому что я считаю, это большая честь, что наши выдающиеся деятели культуры, с которыми, ну, так получилось, я рядом на канале, они дарят и меня своим расположением, своей дружбой. Я могу спросить. Я могу спросить у Табакова, я могу спросить у Башмета совета, идеи, и потом интегрировать их уже в каком-то таком формате. Но все равно мне же, условно говоря, мне же нужно вдохновение. Вот я сейчас думаю, естественно, поездка на следующий год. Те проекты, о которых вы упомянули, может, мы еще поговорим, очень дорогой для меня, допустим, вот русская опера в русском монастыре. Я понимаю, что у нас есть блистательные площадки, но мне еще нужно собрать материал, какая это будет опера, какие это будут солисты. Мне их надо увидеть, услышать, переговорить с режиссерами. Это все невозможно делать в кабинете. Я безумно люблю театр, я абсолютно фанатична. Именно в этом, потому что нельзя объять необъятное, да, допустим, вот изобразительное искусство, я стараюсь, я вникаю, но я не могу сказать, что я не пропускаю ни одной выставки. Вот в театре я стараюсь по возможности не пропускать премьеры. И вот вчера я посмотрела спектакль Константина Богомолова «Мушкетёры», который идет почти 5 часов, и мы смеялись, когда мы покинули художественный театр в час ночи, что у меня завтра заседание правительства в 10 утра, и уже, в общем, можно уже не ложиться и ехать в Красногорск. Но это дает мне силы, и сегодня после эфира тоже я вот поспешу на премьеру. Это нормально, потому что иначе идей не будет, иначе контактов не будет. И бывают вещи, конечно, они там, я считаю, что сверху абсолютно, я уверена, что это подарено. Но вот встретились с одним человеком, он привел другого, с Илзой, условно говоря, с Илзой Лиепа. Да, она бесценна в тех проектах с детьми. Но это же тоже нужно было с ней встретиться, потом понять, сколько точек соприкосновений, потом найти площадку. Это все в движении.
То есть это такой бульон, в котором все это варится.
Да.
И вас в этот бульон тоже засыпало каким-то образом.
Да, счастливо.
Вы вот, да, это очень хорошо, когда человек работает с удовольствием и интересом, это, в общем, можно назвать, наверное, счастливой жизнью. Как минимум профессиональной, да? Потому что вот люди, которые ходят на работу там или на службу, я не знаю, это вот модная сентенция, офисный планктон. Но вот люди, которые действительно работают в офисе, вот в этих открытых больших помещениях, изо дня в день одно и то же, рутина. И вот они с таким неудовольствием идут на работу, от этого столько забот и хлопот, именно внутренних, что вот, ну, все им не в радость становится, сама жизнь. А когда человек с удовольствием это делает, это и видно, во-первых, и всегда радостно за этого человека. Вот вы говорили, что вы театралка, ходите на премьеры, но вы говорите о московских премьерах, а в подмосковных театрах что происходит? Мы же вот, например, ну, Алла, я не знаю, как, волею какой судьбы она знает про всякие разные мероприятия в Подмосковье, но я уверен, что среднестатистический москвич весьма отдаленно себе представляет, что там вообще происходит в этом Подмосковье. Он знает одно, что толпы людей из Подмосковья каждое утро едут в Москву на электричке, и такие же толпы в обратном направлении едут вечером. Вот, ну, как бы вот, ну, или там, предположим, человек, который интересуется родным краем, да, он там поедет в Звенигород, там, скажем, и в Новый Иерусалим, там, и в Боровск, и в Калугу, ну, там, куда-то, в общем, короче, где-то здесь. Вот, а в целом наше московское представление о культурной жизни Подмосковья я, наверное, такую смелость возьму сказать, потому что я принадлежу к этим людям. Оно весьма такое из новостей, может быть, да, из телевизора, из интернета. Да, общее, сильно общее. Очень общее. Я вот, например, не знаю, есть Подмосковье театр или нет. Я знаю, что есть Московский областной театр, он находится в Москве. А вот театр в Подмосковье.
От общего к частному, наверное. История с тем, что действительно мы мало знаем, это глобальная, мне кажется, проблема, что мы вообще не путешествуем, да, по России, что мы лучше знаем. Ну, так исторически сложилось, это беда вот этих 90-х. Ну, в чем-то плюс, в чем-то минус, мы все это знаем, все это проходили, живем в одно время. Мне кажется, что сегодня очевидная совершенно тенденция меняется. И я, например, хотя, может быть, вызываю какие-то такие негативные реакции на эти мои реплики, но я в таких случаях говорю, что спасибо кризису во всех смыслах, потому что это подстегивает, это мобилизует в культуре. Мы, к счастью, мне кажется, отринем пену, вот, да, условно говоря, там масс-культура некачественная, потому что люди перестанут покупать там 10 вариантов билетов на разные, да, концерты, а выберут свой любимый, правильный, где еще не спели под фонограмму, и эти правильные, сильные выживут. И мы будем больше путешествовать по стране. И мы будем больше путешествовать в Подмосковье. То, что естественной, ну, вернее, не естественной, но объективной проблемой было отсутствие инфраструктуры, это то, с чем мы все сталкиваемся, даже при том позитиве вот, и при том патриотическом настрое, который есть у меня, иногда, конечно, не хватает терпения, и больно, жалко, неправильно, что те ресурсы огромные, это усадьбы, это исторические места, это то, что можно назвать, ну, так объединить понятием гений места. Мы едем в Зальцбург, мы едем в мифологизированный Стрэтфорд на Эвене, потому что никто не знает, в общем, жил ли там Шекспир и был ли он вообще и где.
А кому это интересно, кому это важно, жил ли он там на самом деле?
Да, но меня, я, например, как журналист очень много путешествовал в таком формате, журналистка и вот, да, вот журналистского тура. И я помню, что вот я привожу в пример Ibsen Trip, когда нас привезли в Норвегию, мы были единственными русскими журналистами, были журналисты со всего мира. И та информация, которую нас накачали, я о Норвегии, хотя я не специалист, я франкофон, специалист по Франции, про Норвегию я знаю все по сей день, потому что под Ibsen'а мне рассказали и про экономику, и про сельское хозяйство, и про то кафе, где он якобы пил кофе, и так далее, и так далее. То есть, вот видите, вот эта история у нас, к сожалению, мы, ну, вот мы ее сейчас постигаем, нас этому учили, например, в ГИМО, масса было дисциплин, связанных, ну, с западными источниками, и вот пиар тогда только начинался, вообще понять вообще эту аббревиатуру еще толком не... Но, тем не менее, вот эти основы закладывали. У нас есть все, у нас ничего, у нас не мифологизированные, а реальные. Пушкин с его визёмами, большими визёмами Захарова, где он провел детство и учился плавать.
Можете, ну, там от этого
можно...
Захарова, в общем-то, одна территория осталась, дом-то недавно поставили.
Можно придумать,
ну, конечно,
вообще,
конечно.
Рядом с тем прудом, где Пушкин учился плавать, и рядом с той деревней, где, откуда родом Марина Родионовна, вот при Умении. А то, что родители Достоевского, у нас наш отдаленный район, да, и вся эта история в Зарайске, места, связанные с Чайковским, это вообще отдельная тема. Клин, мы сейчас активнейшим образом этим занимаемся. Мы все ездим в Зальцбург, говорим «Ах, Моцарт!» и пьем чай с конфетами «Моцарт!», но при этом у нас в связи с Чайковским столько всего можно придумать. Вот сейчас мы только в самом начале пути. И я очень надеюсь, да, и Чехов, Мелехова, и когда губернатор одной из первых своих поездок поехал как раз к Чехову в Мелехово, он подошел к людям и поинтересовался, когда он выслушал все об отсутствии элементарного там буфета и возможности выпить чай,
да, элементарного
туалета, это вот, и мы, с одной стороны, это такой черный юмор, и мы все визиты в музей дальше начинали с проработки именно этой инфраструктуры. Это наша реальность. Про то, что не ездим. Начнем. Конечно, должны быть точки притяжения, потому что вы говорите электрички сюда, но, извините, электрички и обратно, особенно летом, когда большая часть москвичей, семей переселяется за город.
Согласен.
И вот здесь наша
но
задача...
Но это недолго, это 3 месяца.
Но, вы знаете, это достаточно, больше, чуть меньше. А мы, например, провели вот экспериментально тоже в Новом Иерусалиме балетные сезоны. Новая площадка, большая территория музейного комплекса, не все знают, Новый Иерусалим ассоциируется с монастырем, это правильно. Но там еще новый музейный комплекс с интересной такой архитектурной формой в середине пространства, такого как бы открытого атриума, где прекрасно становится сцена полноценная, куда можно и оркестр, и балет, и большой партер. И вот мы в течение нескольких уикендов там труппа имперской Кавказский балет «Гедимин Сатрандей», «Лебединое озеро», причем природа была за нас, у нас на белых лебедях солнце сверкало, на черных тучи выходило, то есть все было вот просто... И вы не представляете, какой был успех, и это были, видно было, что это публика, в общем, это Новый Иерусалим, это наши дачники, которые с детьми, мы не могли всех разместить. Люди с удовольствием в выходные приехали. Значит, вот такие истории, фестиваль в Клину, опять-таки, имейте проблемы с дорогой, с инфраструктурные, но, например, у нас «Ласточка», которая идет в Тверь, теперь останавливается в Клину. И я вас всех с удовольствием приглашаю, и уже не боюсь вас приглашать, понимаю, что вы не обречены ехать 3 часа по Ленинградскому шоссе, а вы можете доехать туда за 30 минут и посетить...
За деньги.
То есть...
Но по платной дороге вы имеете в виду?
Нет, на «Ласточке».
На «Ласточке», которая останавливается в Клину,
которая
Володя.
По дороге в Тверь останавливается в Клину. И это тоже важно.
Конечно.
Я что-то про электрички не подумал, честно говоря. Я столько лет за рулем, что...
А что касается театров, да, частная уже как бы история. У нас Московский областной, губернский, Московский губернский
под
театр
Безрукова.
Под руководством Сергея Безрукова находится в Кузьминках, так исторически сложилось. Но, значит, во-первых, там замечательно все, и люди ходят, и новый репертуар, аншлаги. Во-вторых, есть возможность некоторые спектакли вывести в область. Вот, вот сейчас на днях Безруков представит постановку в Раменском. То есть эта история, они выезжают. А Московский театр юного зрителя тоже традиционно, вот так получилось, что он в Царицыно, тоже с выездными спектаклями, которые тем более сейчас новогодняя кампания и так далее. Есть ряд интересных в Ногинский театр, есть ряд интересных театров такого муниципального значения, поддерживаемых муниципалитетом. Театр «Фест», «Мытищи», «Химки». Они, кстати, очень так хорошо себя показывают на фестивалях, получают призы. Мы дважды проводили в Подмосковье фестиваль театров малых городов под патронажем Евгения Миронова в Коломне и в Дубне в этом году. И наши театры как раз там, в общем, там были, понятно, театры со всей России. Они и выступили, получили возможность такого обмена, вот мастер-классы проводились и так далее. То есть, в принципе, даже иногда муниципальные театры, они более мобильные, у них, может быть, труппы меньше, они работают очень успешно и активно ездят даже по России, по миру. То есть вот, театр как раз, он может быть как жанр, как ни странно, наиболее легок в реализации по отношению к кино. Мы понимаем, почему, потому что нет инфраструктуры. Сейчас грядет год кино, и все заговорили о кинофикации, да, как в начале 20 века, как ни странно, потому что практически, ну, очень мало где есть приличные кинотеатры. А сегодня зрители Подмосковья, им проще поехать в Москву и посмотреть в современном киномолле, это чем никто уже не будет смотреть, условно говоря, в ДК в сельском клубе.
То есть в Подмосковье кинотеатров хороших мало.
Очень мало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Нармин Шаралиева, обозреватель программы «Новости культуры» на телеканале «Культура» и советник губернатора Московской области по вопросам культуры. В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Мы продолжаем.
Помимо того, о чем вы сейчас говорите, о вот этой колоссальной широкой работе, которую вы ведете, у вас еще же ведь и пространство смыслов охвачено очень хорошо. Я об этом говорю как очевидец, потому что была на круглом столе в декабре, который вы организовывали для представителей вот этого сообщества культуры самых разных, да, от там, той же Ильзы Лиепы, да, и Андриса Лиепы, и Дмитрия Бертмана, руководителя Геликон оперы, до Эдуарда Боякова, который занимается сейчас павильоном «Культ просвет» на ВДНХ. И за этим же столом сидели люди в рясах, да, это были монахи, священники, которые со своей стороны говорили о тех же смыслах, но только вот в их духовной интерпретации. И, собственно говоря, главная проблема столкновения культуры и религии в тех формах, в которых мы имели возможность это, к сожалению, наблюдать в уходящем году, да, насколько эта проблема очевидная, а насколько она подогретая
интересам нас, СМИ, да, к тому, что происходит, там, скажем, неудачная постановка одной из опер Вагнера, да, или, скажем, неудачное выступление кого-то из там, духовенства во время концерта. И прочее, и прочее. Вот это начинает раскручиваться и выносится на первый план в разговоре о взаимодействии церкви и культуры. При том, что точек соприкосновения такое множество. И этим обязательно нужно заниматься. Как вы видите, скажем, главные итоги этого круглого стола? И как вы планируете в дальнейшем строить работу по взаимодействию между этими двумя важными институтами, если церковь позволительно, конечно, ну, в данном разговоре как институт рассматривать?
Спасибо большое. Это важная очень была для меня история, которую мы сделали совместно с информационным синодальным отделом. И я чрезвычайно благодарна Владимиру Романовичу Легоде, который эту идею поддержал и вместе со мной, ну, в общем, был главным модератором во время этой дискуссии. И мы собрали гостей, Патриарший совет по культуре здесь тоже был одним из инициаторов. Да, гости были замечательные. Разговор получился. Это было счастье, когда мы поняли, что мы запустили эту дискуссию, и дальше она пошла сама, и люди говорили, иногда даже перебивая друг друга. В общем, мы именно такого, в общем, результата и ожидали, и мечтали о нем, и получили. Мое глубокое убеждение, название круглого стола было «Церковь и искусство. Миф о противостоянии, правда о диалоге». А убеждение мое в том, что это, конечно, к сожалению, не просто случайно надуманная проблема, а это умелое действия тех, ну, мы же понимаем, что всегда есть, ну, темная, светлая сторона, и как бы даже безотносительно и не там того, что мы там, условно говоря, все уверены в своей правоте, но просто есть некая система координат, и есть оппоненты, и вот эти оппоненты, которые всеми силами пытаются раскачать лодку, в нашем обществе закладывают мины, закладывают вот эти вот, так сказать, очаги конфликта в самых важных точках и болезненных местах. Поэтому я глубоко убеждена, что вот эта как бы навязанная история противостояния в России, что вот если вдуматься, вообще абсолютно абсурдно, института церкви, скажем, да, мы так сегодня, института церкви, института культуры, это угроза, потому что кроме разрушения, вот мы говорили, там, да, условно говоря, мы все обсуждаем, вот сейчас говорят, ах, может ли быть искусство православным, не в этом дело. Искусство в принципе, по сути, как мне кажется, и не только мне, оно не должно нести вот этот страшный ген разрушения. Причем, что ужасно, что чем талантливее человек, если он выступает на стороне зла, тем больше вот эффект от этого, этой силы разрушения, причем с отложенным эффектом, если это дети, мы же понимаем, да, неокрепшие души. И вот это все, это можно перевести на сухой язык, такой прагматический там язык цифр. Сколько проектов не состоялось, потому что почему-то где-то кто-то подумал, что вот, например, эта пьеса, она может вызвать какую-то реакцию каких-то мифических клерикалов. Причем их, в общем, никто в глаза не видел, этих вот страшных людей. Да, это все больше... Значит, не запускаются проекты, идут какие-то странные иногда кадровые решения, да, то есть почему-то. Причем это же, знаете, еще ужасно, что ловят рыбку в мутной воде. То есть вот это есть такое мнение, и под это можно какие-то свои сиюминутные интересы. Да? Дальше в неокрепшие умы и головы юных вот, начинающих художников это все закладывается. Они начинают видеть вообще каких-то тоже мифических своих
монстров.
Врагов, монстров в рясах. И это все превращается в какой-то жуткий снежный ком, совершенно чуждый, потому что в России всегда, как, да, я неоднократно уже это повторяла, что если сказать про сочетание русская духовная культура, а что может быть русская бездуховная культура? Вот такой может быть?
Нет, вот таких парадоксов много языковых.
Вот, но просто, понимаете, и вот это вот как бы последний период, да, мы говорили, у нас был Виталий Елисеев, который как ведущий программы «Время» эти тексты видит, да, разного качества, что тема вот там условно того же Тангезера, о котором прекрасно у нас сказал Дмитрий Бертман, об этом писали те, кто никогда в жизни не был в опере, никогда, не, вообще не разбирается даже примерно в тематике, не вообще про Вагнера слышит впервые, но про это написали все. Кто там что-то, как у Гоголя, то ли замуж вышла, то ли ногу переломила.
Да-да-да.
Значит, про эту историю, там манеж тоже, никто не видел, какие художники, что-то. Но это вот, и это муссируется, а пойди, условно говоря, пробей, как, ну, как мы говорим, так, в информационном поле, мейнстримом, новость о каком-то проекте, условно, там, русской оперы в русском монастыре, или сколько происходит прекрасных, так сказать, премьер разных, в разных форматах. Это всегда надо, потому что, в принципе, культура, условно говоря, не в основной повестке в информационной, да, это, а тут почему-то все про это рассказывают. А на другой стороне огромное количество совместных проектов, и вы, как никто, знаете о них и рассказываете. Традиции, мы уж как бы про это не говорим, но традиции огромные, начиная элементарно от роскошнейших выставок иконописи, например, и вообще таких музеев. Я вот сколько раз сейчас вот ездила, посещала там в Ярославле, все, огромный пласт. И заканчивая всеми произведениями, которые, так сказать, вот мы же говорим, почему мы говорим опера в монастыре, потому что вот весь пласт этой музыки, есть понятие духовная музыка, да, мы ее исполняем в храме, но и классическая музыка вся, она на этом, то есть она вполне может исполняться в таком вот, так сказать, формате и так далее. И главное, что люди, вот искусство – это люди, чьи руки, в чьих руках рождается. Вот мы пригласили, у нас был Игорь Угольников, у нас, да, Илза Андрис Лиеп, Эдуард Бояков, Дмитрий Бертман, которые, вот у Дмитрия Бертмана театр, а у Илзы и Андриса огромное количество проектов, у Угольникова картины патриотические, которые смотрит молодежь. То есть это все люди с каким внутренним ощущением, вот с каким посылом, который, может быть, они сами даже в себе вот так вот не формулируют, что вот сейчас я буду делать светлое искусство. Но они его инициируют, правда? И таких людей очень много. Если они впрямую, даже условно говоря, там не сидят рядом с нами сейчас в студии и не участвуют в таких круглых столах, но они то, что они продуцируют в культуре, они все равно, так сказать, работают вот в эту сторону света. Просто мне хотелось, чтобы мы это вот так вот обозначили, озвучили и сказали, вот назвали вещи своими именами. А дальше, ну, в Подмосковье, я очень надеюсь, что будет развиваться проект «Русская опера в русском монастыре». Илза Лиепа сказала о том, что вот детские образовательные программы, действительно, мы уже запустили ряд, еще предстоит. Угольников сказал о том, что сейчас работает над новой картиной тоже в историческом контексте. То есть каждый культ просвет, была уже такая мини-презентация, понятно, что, причем тоже символично, павильон культуры на ВДНХ. Да? Вот мы сейчас вот спрашиваешь старшие товарищи, никто не помнит даже, что там было. А, наверное, вот эта история культ отдельно про свет сейчас в современной, в такой в модной упаковке, вот этой оболочке, да, в ВДНХ, такая сейчас как бы модная точка, может привлечь новую аудиторию. Я уже там видела, вот когда была презентация, молодых людей, таких в чем-то даже авангардно настроенных, я думаю, что это для них будет новая площадка. Вот это и есть, мне кажется, диалог.
Причем
вот
они на этой новой площадке, прости, Володь, просто небольшую ремарку, да, потому что я тоже там была, видела, наблюдала, как это происходит. Mm-hmm. На этой площадке они могут встретиться с людьми совершенно другого поколения и спокойно пообщаться, и у них будет о чем поговорить. И вот этот диалог, это же как раз самое важное, что и есть. Это, ну, настолько потрясающая мысль, да, объединить людей в пространстве, где им будет о чем поговорить, где у них будут появляться общие смыслы, не только общие темы, но и общие смыслы, которые, в общем-то, на самом деле и так уже есть. Эти разделения, они во многом искусственны. Вот, поэтому, да, я очень тоже была рада тому, что такие вещи у нас происходят.
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. У нас сегодня в гостях обозреватель программы «Новости культуры» на телеканале «Культура» и советник губернатора Московской области по вопросам культуры Нармин Шаралиева. Мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».